Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наш собеседник сегодня – британский писатель и журналист, преподаватель писательского мастерства в Кембридже Виталий Витальев.
Виталий, вы уже более четверти века живете в Англии. Какие ассоциации вызывает слово «refugee» – «беженец» в Англии?
Разные ассоциации. Ну вот те несчастные люди, которые сюда, так сказать, приплывают на утлых зиновых лачонках через Ла-Манш, так называемые asylum seekers, то есть это люди, которые просят политического убежища тут же по прибытии. Вот, но по-русски это все равно беженцы. В последнее время было очень много негативной информации об этих людях, связанной с тем, что, ну, во-первых, так сказать, многие из них просто исчезают бесследно сразу же, сотни буквально, и потом совершаются какие-то преступления. Тех, которые не убегают сразу же, содержат в довольно-таки неважных условиях, в специальных центрах. Там было несколько случаев поджогов этих центров. Ну, поджоги, которые осуществлялись не самими беженцами, а местными жителями, недовольными, так сказать, что вот в их город или, так сказать, деревню, в их местность, что там появились вот эти вот люди. Недавно был такой случай вот в Кенте, подожгли этот центр, и, значит, правительство, вместо того, чтобы как-то активно их сортировать, что ли, оно предложило два варианта. Первый сейчас, значит, это посылать их в Руанду, вот, и там будут уже фильтровать. Естественно, они убегают скорее, чем согласятся ехать в Руанду. И второй вариант, их расселяют в гостиницах. Но есть и другая категория беженцев, и к ним как раз относятся беженцы из Украины.
Великобритания – это все-таки один из самых верных союзников Украины, военных союзников, политических союзников. Как Великобритания относится к украинским беженцам? Ну, с пониманием, с сочувствием.
Я бы даже сказал, с любовью. Я несколько раз проводил уже здесь какие-то мероприятия, связанные со сбором средств в помощь Украине и, значит, у нас в университете в Кембридже и повсюду. И люди просто плачут ноги, выражают свои чувства, так сказать, весьма не по-английски, я бы сказал. На моей улице, где я живу, в нашем городке, здесь доминирует ее огромный украинский флаг прямо рядом со зданием нашего местного совета, так сказать, городского управления. И флаги украинские, ну, почти что на каждом доме, ну, в моем, естественно. Несколько соседей принимали украинских беженцев, с удовольствием принимали. И многие мои друзья, в том числе мои очень близкие друзья, пара довольно известных британских писателей, они оба писатели, живущих в Лондоне, вот они буквально сражались за то, чтобы приютить украинскую семью у себя. И, наконец, что после преодоления массы бюрократических барьеров, они пожилые люди, кстати, это все им непросто, вот сейчас у них живет украинская семья, и они буквально счастливы. Несколько из моих знакомых в нашем городе были очень огорчены, когда сказали, а вот наши украинцы вдруг взяли и как бы сорвались и уехали обратно домой. Ну, мы их понимаем, конечно, но все-таки там же еще война.
Виталий, война очень четко показала, что прежде в глазах европейцев Советский Союз состоял из, прежде всего, русских. Ну, таких разных русских. По-разному выглядящих, немножко по-разному говорящих по-русски, но в представлении европейцев это все были какие-то русские. И вот война показала, что внутри бывшего Советского Союза, рядом с Россией, существуют и другие государства, которые раньше входили в Большую империю. Что в этом плане произошло в сознании англичан?
Вы знаете, вы совершенно правы. Покойная ныне королева Елизавета, с которой я неоднократно общался и был представлен, проявила вот то же самое полное незнание о существовании Украины, когда я ей был представлен ее пресс-секретарем на одном из приемов как журналист, который родился на Украине, она его перебила и говорит: «Ах, так вы родились в России? Да, очень интересно, там сейчас перемены происходят». И как я не пытался ей доказать, так сказать, что все-таки это не одно и то же, она все равно осталась, так сказать, при своем мнении. Даже солидные газеты употребляли слово «Россия», «Раша» в отношении к Украине. Сейчас это изменилось. Вот в нашем городке у нас есть такие здесь курсы для взрослых, языковые курсы, на которых я когда-то преподавал русский язык. Сейчас русский никто не хочет изучать, а хотят изучать украинский.
Вы преподаете в Кембридже писательское мастерство. Студентов интересует происходящее в Украине?
Одно из моих самых сильных впечатлений, пожалуй, от моих студентов, это то, что, ну, конечно, они все очень молодые люди. Многие из них не знают, что такое Советский Союз. Они не имеют понятия, приходится им объяснять. Вот студенты из Китая, скажем, знают, а английские студенты часто говорят: да, Советский Союз, что-то у них какая-то, в общем, мешанина в голове. Естественно, интерес к Украине небольшой. Вот у меня был один студент, он мне, значит, показал свой очерк, где был термин «украинский империализм». Я вообще в политику стараюсь не вмешиваться, у меня другой предмет, но мимо этого я не мог пройти. Я спросил его, что он имеет в виду. Он говорит: ну, это мой руководитель моего курса. Он мне объяснил, что поскольку Украина хочет вступить в НАТО, то они... НАТО – это империалистический блок, то на Украине тоже имеет место империализм. Ну, я пытался ему объяснить, что это далеко не так. И он, кстати, сделал выводы. И в следующий раз, когда он пришел, он говорит: ну, знаете, я ошибся. Я имел в виду не украинский империализм, а то, что вот русские империалисты сейчас присутствуют на Украине. То есть он, как говорят сейчас в России, переобулся в воздухе довольно быстро.
Виталий, отношение к русской литературе, русской классике меняется в связи с российской агрессией в Украине?
Ну, в Кембридже, ну, я довольно тесно контактирую с факультетом славистики. Многие преподаватели там весьма обескуражены тем, что действительно вот интерес к русской литературе резко снижается. В то же время интерес к украинской литературе повышается. Вот сейчас на этом факультете открыли такое украинское кафе, куда может прийти во время ланча любой студент или преподаватель, поговорить по-украински, может быть, немножко, так сказать, подучить украинский язык. Русское или российское кафе такого рода, но мне неизвестно об его существовании, есть польское. Сейчас довольно много вот на этом факультете мероприятий, лекций по поводу того, как пересмотреть вообще отношения к русской литературе и даже к русскому языку. И вот я говорил с одним довольно-таки опытным коллегой, который много лет занимается русским языком. Он мне повторял все время: но ведь язык же не виноват. Естественно, язык не виноват. Ну, литература – это уже несколько более серьезный вопрос. Но, тем не менее, общее негативное отношение ко всему русскому, российскому имеет место. И такое же, если мы вспомним историю, после Второй мировой войны и во время Второй мировой войны было такое же вот как бы отрицание всего немецкого, и вплоть до того, что даже беженцы, так сказать, еврейские беженцы из Германии, да, Австрии отсылали специальные фильтрационные лагеря на острове Мэн, и все немецкое, так сказать, отвергалось и отрицалось довольно долгое время. Сложно судить о том, насколько это морально правильно или нет. В какой-то мере это, опять же, можно понять, но, конечно же, язык не виноват, и литература, я не знаю, если и виновата, то только отчасти. Но действительно эти перемены имеют место, и я понимаю тех людей, которые положили всю жизнь, так сказать, на изучение и преподавание, скажем, русской литературы, русского языка. И вот сейчас у них такая, так сказать, вполне реальная угроза того, что не будет или будет очень мало студентов, так сказать, на этих курсах.
В университете, конечно, можно произвести относительно быстрые какие-то перемены, ввести новые предметы, изучать тех писателей, а не других, заменить Россию на Украину и так далее. А вот как реагирует рынок, который всегда гораздо более свободный и реагирует на читателя? Что найдет покупатель в книжном сегодняшнем магазине Британии? Какие книги об Украине или о российской войне уже успели что-то выпустить, издать и начать продажу?
Целый раз дело вообще Кембридж знаменит своими книжными магазинами. Я там провожу просто многие часы. В некоторых из них самых крупных, например, как Гефферс или Кембридж Юниверсити Пресс Букшоп, уже целые как бы стеллажи отведены книгам о войне, об Украине, о России. И довольно много книг, некоторые из них очень хорошие, написаны хорошими журналистами. Некоторые не столь интересны, но книг таких действительно много. Что интересно, что вот в этот раз перед Рождеством, человек, который занимается писательским ремеслом много лет, я знаю, что Рождество – это одно из самых показательных таких времен года, когда все издательства стараются выпустить свои, так сказать, самые горячие как бы новинки. Было несколько книг об украинских традициях, о том, как отмечается Рождество на Украине, иллюстрированных книг, очень хорошо, так сказать, с любовью сделанных, напечатанных. Что касается вот литературы как таковой, пожалуй, больше стало книг украинских авторов, но в основном это книги Андрея Куркова, я бы сказал, русскоязычный писатель, естественно, который живет в Киеве, очень хороший писатель. Вот его переиздают все время, он тоже написал книгу о войне. И несколько других украинских писателей, уже пишущих по-украински, их книги тоже сейчас были изданы. Российские книжки русских авторов, их продолжают издавать. Русская литература в Великобритании очень популярна всегда была и, в общем, остается популярной. Но, может быть, действительно, несколько меньше стало таких книг. И вот есть такое издательство здесь, Пушкин Пресс, очень хорошее издательство. Они не только издают российскую литературу в переводах русскую, но вообще переводные книги. Было несколько книг русских эмигрантов в переводе Брайана Каретникова, они выпустили. Но вот из современных российских писателей что-то мне не припоминается, новинки. Опять же, я могу ошибаться, но я стараюсь следить более-менее за книжными новинками.
В Англии есть своя богатая имперская литература. Я имею в виду литературу викторианской эпохи. Но в отличие от России, в Англии литературоведы, историки литературы написали десятки, если не сотни исследований об имперских мотивах в прозе и поэзии английских писателей. Что это за исследования, академические или морализаторские, или даже обличительные?
Ну, вы знаете, тут дело, в общем, не в самих исследованиях, а в писателях, которые действительно, я этим вопросом, в общем, всегда интересовался. Многие известные английские писатели прошлого, они, так сказать, ну, не то что воспевали империю, но, в общем, они одобряли ее, писали они очень поэтично, такие даже писатели, ну, как мы все знаем, и Конан Дойл, и вот, скажем, поэт Руперт Брук, замечательный поэт с его знаменитыми строчками об этом маленьком кусочке Англии, который всегда можно найти в каких-то, так сказать, зарубежных странах. A piece of foreign land that is forever England. Это такое уже, тут его часто повторяют, кстати. И писатели, так сказать, ну, более современные уже. Вот Роберт Байрон был такой писатель, который, к сожалению, рано умер, в 30-х годах погиб. Но вот он ничего не имел против Британской империи, писал о ней много. Ну, мы знаем, что Джордж Орвел служил в имперской полиции в Бирме, так сказать, как молодой человек. Он сам добровольно пошел служить туда и писал об этом. Дело в том, что Британская империя, если верить, конечно, там, советской пропаганде, это было нечто ужасное и кровавое, что, естественно, так сказать, имело место, были и крови, какие-то угнетения, конечно. Но вот я не так давно тут посмотрел, была очень хорошая выставка в городе Бристоле, вот как раз об этом, о Британской империи, там это все подавалось, так сказать, под несколько другим соусом. То есть признавались какие-то захватнические тенденции и так далее и тому подобное. Но очень много было внимания уделено, скажем, вопросам образования или юридической системы. Все страны, которые были в Британской империи, они их, в общем, подняли на другой уровень культурного, экономического, юридического развития даже. И вот многие из них до сих пор сохраняют эти системы, скажем, образования или юридические системы. То есть уже давным-давно, так сказать, они перестали быть колониями. Кстати, Великобритания никогда ничего не имела против того, чтобы дать своим колониям независимость. Но в последнее время, во всяком случае, никаких проблем здесь нет. Иногда, может быть, даже слишком поспешно это делается, как в случае с Гонконгом, потому что жители Гонконга, в принципе, не хотели того, чтобы их отдавали обратно Китаю. Мы знаем, там происходит большая сумятица сейчас из-за этого. Ну, в общем, Британская империя, ну, я бы не сказал, что это на 100% позитивное понятие, но это, конечно, и не на 100% негативное понятие тоже. Поэтому отношение к ней здесь вот такое вот двоякое. Ну, по крайней мере, у людей, которые, так сказать, в середине политического спектра, те, которые слева или крайне левых позиций, они отметают напрочь какую-либо, так сказать, хорошую сторону Британской империи. Но тут нужно подходить, так сказать, с осторожностью к этому вопросу. В принципе, негативного чисто отношения к Британской империи здесь нет.
С вами «Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Наш гость Виталий Витальев, британский писатель и журналист. Виталий, интересно, а как ведет себя в наши дни прокремлевская тусовка, простите за выражение? Проводятся ли русские балы, русские чаепития, как прежде?
Вы знаете, я никогда не общался с такого рода тусовкой и до сих пор, в общем, не общаюсь с ними. На мой взгляд, насколько я знаю, здесь это происходит в меньшей степени, чем в других странах. Но, опять же, подробности мне неизвестны. Ну и потом, я живу не в Лондоне, здесь у нас тихо, спокойно, и, в общем, никаких тусовок ни в ту, ни в другую сторону не происходит.
Я вернусь к теме, которой вы уже коснулись. Знаменитый поэт, лорд Теннисон, Конан Дойль, Киплинг. Они были убежденными сторонниками империализма. Это бросает тень на их литературную репутацию?
Ну, для кого как, опять же. Вот вы упомянули Киплинга. Мне кажется, наоборот, все его чисто имперские стихи особенно здесь очень часто повторяют, кладут на музыку. И мне кажется, наоборот, вот он известен как, так сказать, певец империи. Ничего ужасного в этом нет. И литературоведы не находят в этом ничего страшного. Опять же, все зависит от того, какая империя. Как мы когда-то с вами говорили, есть секретные службы, есть секретные службы, так сказать. Так что ни в коей мере, ну, по крайней мере, опять же, в тех кругах, в которых я вращаюсь, ни в коей мере это не отражается на репутации этих писателей. Вот. А если отражается, то только в лучшую сторону.
Вы знаете, Киплинг не только автор обаятельных книг прозы и баллад. Он еще был и агрессивный публицист. Он с презрением, например, писал об освободительном движении в Ирландии. Это ему принадлежит знаменитая фраза «Есть люди и есть немцы». Это было сказано еще до Второй мировой войны. Так что, когда я задаю вопрос о литературной репутации, я имею в виду не только художественные произведения, но и публицистические высказывания писателей.
Я, конечно же, осведомлен об этом, но я думаю, что вот в массе своей британская публика, если говорить о Киплинге, не настолько, так сказать, осведомлена о его публицистике, как о его, опять же, балладах, стихах. Я был вот в его поместье, где он родился, жил, там очень хороший музей. Насколько мне помнится, так сказать, там очень много, так сказать, о его наследии говорится, и о его романах, и стихах, и прозаических произведениях, но очень мало о его публицистике. Я не знаю, не потому, что этого они избегают специально, мне кажется, потому что просто его замечательная проза и стихи значительно более читаемы, чем публицистика.
Слышна ли русская речь на улочках Кембриджа? Еще недавно предметом и адресом для паломничества был дом Владимира Буковского. А кто из влиятельных кембриджцев, русских, может быть, украинцев, сейчас живет в вашем городке?
В Кембридже, вот когда я начал там преподавать, ну, пару лет назад, русская речь раздавалась на улицах очень часто. Сейчас явно поуменьшилось. Это бывает иногда. Кстати, русская речь часто с таким южным акцентом звучит. Я когда-то очень интересовался, еще когда жил в Советском Союзе, различными акцентами, мог определить южноукраинские акценты даже отдельных, так сказать, городов. Если такая речь слышится, то мне кажется, что это скорее говорят, так сказать, русскоязычные украинцы, которых в Кембридже довольно много. У нас даже в колледже вот некоторый, так сказать, технический персонал. Это вот люди из беженцев из Украины. Масса всяких льгот предоставляется. Кстати, вот есть специальная схема помощи украинским студентам по некоторым специальностям, вот по медицине в частности. Я как раз знаком с человеком, который занимается этой схемой. И, в общем, украинским студентам предоставляются всевозможные льготы и, естественно, так сказать, бесплатное обучение в Кембридже. На мой взгляд, как это ни странно, не так уж много претендентов, потому что, как я уже сказал, мне кажется, что большинство украинцев стремятся как можно скорее вернуться обратно. Это, конечно, достаточно редкое явление в истории миграции, наверное. В нашем городке то же самое, пожалуй, да, меньше стало русской речи. И если она звучит, то мне кажется, что это, в общем, говорят, так сказать, украинцы русскоязычные. Довольно легко отличить их. Так что, это, да, это заметно невооруженным ухом, как говорится.
Виталий, вы выросли в Харькове, вы окончили английскую кафедру Харьковского государственного университета. Ваш город сейчас бомбят, обстреливают. Ваша улица, ваш дом пострадали? Вы что-нибудь знаете об этом?
Да, да, к сожалению, знаю. К сожалению, пострадали. Это боль, которая со мной каждый день. Вот каждое, так сказать, утро ты просыпаешься и как-то минут пять находишься в блаженном забвении как-то, потому что вот организм как-то старается, наверное, отсрочить момент вот этого, как бы когда вспоминаешь об этом кошмаре. Да, я жил в нескольких местах в Харькове. Вот улица Культуры, где я жил в раннем детстве. Туда попало, насколько мне известно, несколько бомб, потому что там находился военный госпиталь прямо на нашей улице. Это давно уже считалось, по крайней мере, с российской точки зрения, военным объектом, насколько я знаю, и, по-моему, туда попала бомба. Точно, опять же, я не могу сказать, но я знаю, что вот школа моя, где я учился какое-то время, школа номер один на улице Дарвина, бомба попала туда, значит, в пристройку, которая раньше была домом какого-то купца, по-моему, где находился актовый зал. И мне позвонили утром и говорят, нашей школы больше нет. Институт, где работал мой отец, вот, УФТИ, физико-технический институт, который находился последнее, так сказать, время в Пятихатках, в пригороде Харькова, его бомбили. Да, там отец, кстати, сам работал на ускорителе всю жизнь, такой небольшой ядерный реактор. И, конечно, слушать это было невозможно, потому что ужасный страх был за то, что может произойти, если действительно этот реактор, если у него попадет ракета. И да, и вообще сам факт, вот Пятихатки, там у нас было студенческое общежитие, кстати, университета, где я проводил много времени. То, что вот захватчики находились вот там, и они, по-моему, не дошли до самих Пятихаток, но были недалеко. А вот последнее, буквально вчера мне сказали, это было в новостях, что бомба попала, кстати, по вашим новостям передавали, здание вуза, мне сказали, что это был мой университет. Одно крыло, это такое довольно большое, достаточно уродливое здание было на площади, опять же, бывшей площади Дзержинского, сейчас она называется Площадь Свободы, по-моему. Вот, и что бомба угодила в это здание. Оно всегда было в таком плачевном состоянии, то, что, вот, наверное, не знаю, какие там разрушения. Это все, это просто, вы знаете, как будто кто-то по кусочку отнимает каждый день кусочек твоего детства, твоей юности, твоей жизни. Это страшно, это физически больно, просто физически больно. И, конечно, если думать об этом постоянно, то будет невозможно существовать и работать, а работать надо. Так что вот как-то я как-то стараюсь держаться. Поначалу было невозможно, когда началась война, и мне стали звонить, так сказать, редакторы из различных публикаций, говорят, ну, напишите что-нибудь. Я говорю, не могу. Я первые две недели я был просто парализован, я не мог писать. Я только вот слушал все время эти новости, и становилось от этого, так сказать, еще хуже, еще более стыдно почему-то. Почему-то стыдно, да, вот было, как сказал, по-моему, это Дмитрий Быков сказал, что так стыдно, что невозможно писать и невозможно говорить. Потому что я ведь многие годы прожил в Москве, и там стал журналистом, и, не знаю, был окружен вот этими самыми людьми, наверное, дети которых, а может быть, и они сами сейчас убивают украинцев. И, кстати, говоря о Москве, у меня там были какие-то старые приятели по крокодилу и так далее. Практически со всеми пришлось прервать контакты, кроме одного человека. Потому что, как это ни странно, но подавляющее большинство из них поддерживают войну, поддерживают Путина. Это больно тоже, это уже другая боль. Но...
Виталий, очень грустные новости, но других новостей у нас пока нет. Большое спасибо.
Большое спасибо, Виталий. Нашим собеседником был Виталий Витальев, британский писатель и журналист, преподаватель писательского мастерства в Кембридже.
В традиционной рубрике «Писатели о беженцах» стихи израильского поэта Ягуды Амихая в переводе Александра Бараша. «Дом, где я жил и думал в юности, рассыпался. Мысли свободны и опасны. Поэтому я все время в дороге, меняю места и дома, чтобы меня не нашли. Между двумя вопросами уже приехал, еще здесь я ускользаю в новые места. Я пойду путем всякой плоти. Меня загонят на охоте, забьют, продадут еще до того, как забьют, приготовят с горькой солью. Я буду выпотрошен и измучен. Жизнь странна, умирать странно, и могила странна. Там ошибки в выбитой надписи. Потерянные вещи. Объявления о потерянных вещах в газетах и на уличных стендах. Я узнаю из них, какие у людей были вещи и что они любили. Однажды я опустил голову на грудь, покрытую волосами, и почувствовал запах отца опять через много лет. Память как человек, которому нельзя возвращаться в Чехословакию, или он боится вернуться в Чили. Иногда я снова вижу белая комната, сводчатый потолок и телеграмма на столе. Бог милосерден к маленьким детям, меньше к школьникам, а взрослых уже не пожалеет, оставит одних. Иногда им придется ползти на четвереньках по раскаленному песку, истекая кровью, чтобы добраться до места, где их подберут. Может быть, к тем, кто по-настоящему любит, он будет милосерден, пощадит и укроет в своей тени, как дерево, спящего на скамейке в аллее парка. И, может быть, мы отдадим им последние монеты милосердия и праведности, которые оставила нам в наследство мать, чтобы их счастье защитило нас сейчас и в другие дни. Стихи израильского поэта Ягуди Амихая в переводе Александра Бараша. Рубрика «Писатели о беженцах».
Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».